передаче «Христианские чтения» предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне». Передача 56, книга 4. «Родной мой!» — обнимала Лёву мать. «Сколько молилась, сколько ждала тебя!» Это уже третий раз, как Лёва возвращался из долгих лет заключения. Когда-то Марии, матери Иисуса, было сказано: «И тебе самой оружие пройдет душу». И все матери, которые отдают своих детей следовать за Христом, знают, что впереди путь тернистый. И их дочерям, и сыновьям, если они истинно последуют за Христом. Им надлежит пройти многие скорби, пройти не долиной роз, а долинами унижения и презрения, неся при этом груз больших испытаний. И их материнское сердце все несет, все переживает с теми, кого они посвящают Господу. Лёва встретился с радостью со всеми своими родными, многими братьями и сестрами. Но вскоре пришлось уехать из города, потому что здесь ему не разрешали прописаться. Недалеко от Куйбышева есть станция Зубчаниновка. Очень красивое, утопающее в садах место – селение. В нем жила родственница Лёвы, старушка тетя Паша. Она была молоканка и воплотила в себе все доброе, что имели в себе эти глубоко духовные христиане. Большое гостеприимство, стремление всем и каждому делать добрые дела. Когда Лёва покидал родных, она шила ему очень удобную подстилку из верблюжьего волоса с чехлом на нее и с сумкой в ней для хранения вещей. Эта подстилка всегда путешествовала с Левой, где бы он ни находился. На ней он всегда спал. И вот теперь у всех появилась мысль, что, несомненно, тетя Паша, которая жила одна, сможет хотя бы временно приютить Леву. Он поищет там работу и сможет приезжать к родным. Тетя Паша несказанно обрадовалась, увидев Леву. «Да, конечно, конечно. Будешь жить, отдохнешь после тюрьмы, поправишься». Лева пошел в амбулаторию узнать, нет ли работы. Приняли его, как говорится, обеими руками. Фельдшер был очень нужен. Лева подал заявление и пошел прописываться в милицию. Дежурный взял паспорт Левы, повертел и пошел к начальнику. Вернулся вместе с начальником. Тот грозно взглянул на Леву, вернул паспорт и сказал: «Чтобы в 24 часа вас здесь не было». И обратился к дежурному, приказывая: «Немедленно возьми с него расписку, что он уезжает отсюда». «Как же? Почему я не могу здесь прописаться? Тут работа мне нужна». «И работа есть?» Начальник взглянул на него еще грозней. «Такого не пропишем. Немедленно убирайтесь отсюда». «Куда?» – спросил Лёва. «Куда хотите?» Сразу, как мыльный пузырь, лопнули его радужные мечты жить у тети Паши, отдохнуть и иметь постоянное общение с родной семьей и дорогой общиной. Грустно и больно. «Но, Господи, Ты все знаешь». Дома погоревали и, снова склонившись на колени, сказали все Господу. Вечером на собрании Лёва рассказал о своих обстоятельствах Василию Алексеевичу. «Да, — протянул тот, — тебе надо куда-то подальше. А вот город Чапаевск. Ну, меня там не пропишут. Там химические заводы. Да, не пропишут. А поезжай-ка ты в Безенчук. Там сельская местность. Там живет брат Пузанков. Да, я, пожалуй, поеду туда, сказал Лева. Безенчук действительно оказался чисто сельской местностью. Кругом поля, стадо овец, коровы на улицах этого небольшого селения. Все как в обычной деревне. Лева быстро нашел избушку, где жила семья Пузанковых. Она была недалеко от станции. Встретили его очень радушно оба старичка Пузанковы, и муж, и жена. Они хорошо знали родителей Левы. Его отец часто посещал их, и они были близкими друзьями в Господе. «Как я рад, как я рад!» — говорил старичок. Когда они узнали, что Лева может остаться здесь жить, они тут же сказали: «Квартиру искать не будем, будем устраивать свои собрания. У меня тут сынок, дочка, уже подросли, тоже будут служить Господу». Все, кажется, складывалось хорошо. «Ну, — думал Лева, — наконец-то Господь устраивает». Лева пошел в амбулаторию узнать насчет работы. Место фельдшера было свободно, и ему тут же предложили написать заявление, чтобы оформиться на работу. «Ну, кажется, все, слава Богу!» вырвалось у Левы. Но все же он решил, прежде чем написать заявление, сходить в милицию и прописаться. Дежурный милиционер принял его приветливо, велел принести домовую книгу для прописки. «Ну вот, все будет хорошо», сказала сестра-старушка, подавая домовую книгу. «Да, я надеюсь, что все будет хорошо», улыбаясь, сказал Лева. А внутренне кто-то перед ним ставил другой вопрос. «А если не удастся прописаться, это тоже будет хорошо?» Плоть Левы никак с этим не соглашалась. В милиции Лева заполнил бланки. Милиционер взял его паспорт и домовую книгу и понес к начальнику. Вернулся оттуда хмурый. Написал какую-то бумажку и подал Леве. «Нате, распишитесь». Лева прочел. «Обязуюсь в 24 часа выехать из Безенчука». «Как же так?» «У вас такой паспорт», сказал милиционер. «Прописать не можем». Грустно стало на сердце Левы. Вот словно луч солнца выглянул из-за туч, и опять все темно, и тучи, бесконечные тучи. Но он не унывал. Он знал, что выше этих туч есть солнце, которое никто и ничто не уничтожит, и что только им мы движемся, живем и существуем. Семья Пузанковых с грустью провожала Леву на станцию. «Ну, дай Бог, еще встретимся», — говорил старичок, высоко подняв руку. «Да», — сказал Лева, — «непременно встретимся, если не здесь, то в небесной отчизне». И он поднял руку, указывая на небо. И вот Лева снова вернулся в Куйбышев. Опять был среди домашних. Что делать? Куда еще ехать? Где пропишут? Где найти работу? Что это за паспорт такой? Говорят, когда-то были так называемые волчьи билеты, и человека с таким билетом нигде не принимали. Он должен был быть без конца гонимым. Его участь – участь волка, которого все гонят, ненавидят. Ему нет места среди людей. Молились опять Господу. Что он хочет? Внутри какой-то успокаивающий голос вселял надежду на лучшее. Ни отчаяния, ни уныния не было на сердце Левы. «Что я делаю, ты не знаешь, уразумеешь после», вспоминал он золотой стих. И вот, размышляя, смотря на карту, Лева решился поселиться в Сызрани. Это сравнительно небольшой город. Там есть верующие, тоже слышно, возникает община. Может быть, Господь предусмотрел, чтобы я остановился там, думал Лёва, и поехал. Отыскал верующих, был на собрании, проповедников было тут достаточно. Некоторые старались говорить много, и, как заметил Лёва, говорили даже сверх написанного. Его встретили радушно и сказали, что с квартирами в Сызрани трудно, но есть одна бедная больная вдова. Возможно, она приютит. Лёва пошёл к этой вдове. Она была очень рада принять брата, но тут же сказала, что живёт очень бедно, и вот даже топить печку нечем. Действительно, в помещении было как-то сыро, холодно, неуютно. «Ну что ж», — подумал Лёва, — «где не быть, лишь бы голову преклонить». У вдовы был ордер на получение горючего сланца на топку печи, и Лёва целый день помогал ей перевозить и укладывать сланец. На следующий день пошёл в райздрав. Свободных мест было сколько угодно. Предлагали хорошее место на одном заводе в медпункте и даже обещали через некоторое время квартиру. Всё, кажется, наконец устраивалось. Но этот паспорт... Что это за паспорт? Опять со встревоженным сердцем пошёл он в милицию. Что лучше, удары жизни или ласки её? Он вспомнил статью умершего еще в 1914 году пресвитера Самарской церкви Всеволода Ивановича Петрова, который писал, что удары жизни для христианина имеют великое значение. Через это он переплавляется ближе к Господу, и он посылает благословение. Но довольно ударов, кажется, хватит их в жизни. Да нет, опять удар. Паспорт вернули и отказались прописать. Грустный пришел Лёва к сызранским верующим. «Вот что, брат», — сказал один из них, — «тут не согрешишь, а делают вот так». И он наклонился к уху Лёвы. «Все легко устроить. Надо милиции взять, ну, дать взятку. Немножко подсунуть, и все будет в порядке. Ведь, как говорится, не подмажешь, не поедешь. Ты нигде не пробовал там это, ну, взятку дать?»
«Нет, не пробовал», — ответил несколько хмурясь Лёва.
«Тут грешного нет, по-моему», — продолжал брат. «Ведь сам понимаешь, без знакомства и денег не сделаешь никогда». Брат посмотрел на худое лицо Лёвы, на его бедную одежду и продолжал. «Может, денег нет? Да ты попроси родных или близких братьев, соберут тебе». «Нет, это путь не по Христу. Вспомните, как в Деяниях апостолов не выпускали Павла из заключения, ожидая, что он даст денег, но Павел не дал их. Это путь не по Христу». «Так знакомство надо, дорогой брат. Надо выяснить, может, кто из наших верующих знаком с милицией?» «Знакомство у меня у самого самое большое. Я знаком с тем, кто управляет всей милицией. Ведь, брат, подумай», — твердо сказал Лёва, — «управляет всем наш Господь. Он наш самый близкий знакомый. И если он не даст санкции на мою прописку, то, значит, какие-то у него планы».
«Это ты, Лёва, рассуждаешь очень высоко», — заметил брат. «Надо проще смотреть на вещи».
И вот опять он на станции, опять в очереди, опять волнуется. Достанет ли билет на Куйбышев? Все так же идут набитые поезда во все стороны. Опять в поезде. Опять летят знакомые остановки. Какую радость он принесет родным, сам переживает, за него переживают, и, кажется, никакого просвета.
Поезд подходит к Чапаевску. В этом городе он никогда не был. Он вспомнил, как ему рассказывали, что там, на одной улице, на окраине, живет один брат, вернувшийся с фронта, больной туберкулезом, Алексей Иванович Шапошников. Кто-то даже говорил ему, что хорошо бы посетить больного. Но разве ему до посещения? Ведь он абсолютно не устроен в жизни. Чем порадовать больного, если жизнь полна невзгод? Вот устроюсь, тогда, возможно, и поеду. Поезд замедляет ход, останавливается на станции Чапаевск. А ведь хорошо все-таки посетить больного. Но, с другой стороны, ведь билет куплен до Куйбышева. А если он слезет здесь, билет пропадет. А со средствами у него так скудно. Что делать? Да, нужно ехать домой. Он стал прислушиваться к своему сердцу, и какой-то голос говорил ему: «Ведь посетить больного, посетить меня. Ты столько для меня шел, и неужели так ослабел, что не хочешь сделать маленькое доброе дело?» Лёва поднимается, делает несколько шагов к выходу, но чувствует усталость, опускается на скамейку и мысленно произносит: «Не могу, в другой раз». И опять какой-то внутренний голос говорит: «Неужели ты не посетишь меня?» Поезд трогается, Лёва вскакивает, бежит, спрыгивает с вагона и рвет билет. Сразу на сердце стало легко. Он пошел искать ту улицу, где был дом больного брата. Поднялся на крыльцо. Дверь оказалась не запертой. Он вошел, слышались звуки фортепиано. Он вошел в комнату. За фортепиано сидел бледный, худой человек. Когда он взглянул на Лёву, глаза его просияли, и он протянул руку гостю. «Да вы, верно, брат Лёва?» «Да, это я». «Откуда вы узнали?» — спросил Лёва, приветствуя Алексея Ивановича, которого видел тоже в первый раз. «Я вас ждал. Я много слышал о вас и молился, чтобы нам свидеться». Голос его дрожал, на глазах были слезы. «Но если я пришел, то Господь прислал меня. Это не моя воля». Они вместе возблагодарили Бога. Пришла жена Алексея Ивановича, Анастасия Ивановна, и стала готовить на стол, чтобы угостить гостя. «Вот мои старшие дети», — говорил больной, знакомя Лёву с Валей и Володей, которые учились в школе. «Есть еще маленькие, о них не беспокоимся, а вот эти, старшие, уже отходят от Господа. Болит душа у меня за них. Ну, к вечеру, пожалуй, я уеду», — сказал Лёва. «Нет, и не думайте, брат. Тут столько у нас застывших, ведь раньше тут была община. Созовем, устроим собрание». Лёва остался. Вечером в комнату натаскали ящиков, досок и устроили скамейки. Собрались верующие. Это было чудное, простое, но необыкновенно молитвенное собрание. Лёва говорил о том, что настало время пробудиться от сна. Везде просыпаются верующие, везде организуются общины. Господь открыл дверь. Многие молились, молились со слезами, исповедовали грехи свои и вновь обещали так же, как и прежде, ревностно служить Господу. На другой день Лёва отправился. Душа его ликовала. Он видел ясно, что Господь ведет его необыкновенным путем. Этот путь полон благословений. На душе у него было вновь спокойно и тихо, даже светло. Невидимые лучи любви Божией пробивались через все тучи. И снова был Лёва опять в родном городе, в родном гнездышке. И опять они с семьей молились, прося Господа, куда и как надлежит поехать. Лёва решил пойти в облздрав и попросить, чтобы ему дали направление куда угодно, лишь бы работать. Там он откровенно рассказал, что вышел из заключения, нигде его не прописывают, нигде он не может устроиться на работу. «За что вы сидели?» – спросили его. «В связи с моими религиозными убеждениями», – ответил он. «Вы верующий?» «Да, верующий. Баптист». «Да, конечно, все-таки вам должны дать работу», – сказали ему в отделе кадров. «У нас на периферии большая нужда в фельдшерах. Дадим вам направление в село Колдыбань. Там есть больница». «Полагаем, что вас там пропишут». «А как туда ехать?» – спросил Лёва. «Поезжайте до Чапаевска, а там на машине до Колдыбани». И вот опять перед ним Чапаевск. «Тут, видимо, какой-то план Божий», – думал Лёва. Побывав вечером на собрании в Куйбышеве, на квартире Доминики и Григорьевны, Лёва с легким сердцем направился в Чапаевск. Там, в семье Шапошниковых, его встретили особенно радостно. «Дорогой брат», — сказал Алексей Иванович, — «переночуйте у нас. Вечером будет собрание, мы соберем, объявим. Многие хотят слышать Слово Божие». И опять необыкновенное собрание. На следующий день его провожали в автомашине. Была ранняя весна. Вот-вот, казалось, снег должен был таять, но завернули холода, и опять сыпал снег. Дул пронизывающий ветер. Когда добрались до Колдыбани, Лёва несколько промерз. Главный врач, посмотрев его документы и направление облздрава, был очень доволен, что прислали фельдшера. Вызвал фельдшерицу и попросил устроить Лёву где-нибудь на квартиру. Та пошла с Лёвой к одним знакомым, у которых была свободная комната, и те без всяких затруднений согласились принять Лёву на жительство. «Завтра утром пропишитесь в милиции», — сказала фельдшерица, — «и приходите к нам в больницу. Старший врач сказал, что вы будете там работать». Спокойно и крепко спал Лёва. Вот, наконец, и тихая пристань. Видимо, все эти скитания нужны были для того, чтобы побывать в Чапаевске, чтобы новые друзья, новые души узнали о спасении, и церковь еще более воспрянула. Утром проснулся, умылся, внутренне попросил Господа указать текст. Текст был самый приятный, блаженный. Блаженны изгнанные за правду. «Вот сколько я был изгнан», — думал Лёва, — «и, наконец, пришло время остановки. Я могу сказать, что были трудности, были и благословения, а теперь некоторый отдых». В милиции его приняли сухо, официально, посмотрели документы. «За что вы сидели?» «Да вот в связи с религиозными убеждениями». Начальник резко встал и протянул паспорт Лёве. «Тут у нас и так хватает всяких сектантов. Это старое сектантское гнездо. Да еще фельдшер, интеллигенция села, будет верующий. Нет, прописать не могу».
«Но почему, почему?»
– спросил Лёва.
«Я вам говорю, что не могу, и предлагаю вам немедленно удалиться из села».
«Да сейчас никакого транспорта нет», – сказал Лёва.
«А это меня не касается, я вас предупреждаю, чтобы вы сейчас же здесь не стояли, чтобы вас сейчас же здесь не было, иначе я приму меры. А вы через час проверьте, — обратился он к милиционеру, — уйдет он из села или нет.
Дует, дует холодный ветер с севера. Поднимает снег, метель, степь безграничная, заснеженная. По дороге одиноко идет человек, гонимый, презираемый, никому не нужный. Лёва шел километр за километром. Грустные мысли вереницей тоскливо проходили в сознании. Никому он не нужен, без конца гонимый. О, Господи, что это такое? Старые валенки трут ноги, а идти не близко. Он снял валенки и пошел в одних носках по снежной, обледенелой дороге. Он не чувствовал холода, он знал одно, что его гонят, что он должен идти и идти. А куда? Где будет пристанище? Он не знал. Он только верил в Отца, который решает судьбы каждого. И, несомненно, не даст он всесильный погибнуть ему. Силы быстро таяли, идти было трудно. Он останавливался, потом снова шел дальше. Шел и шел. Уже вечерело. Господи, ты видишь, у меня больше нет сил. Что это такое? Зачем?